Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона ведущая передача Людмила Зотова. В дореволюционном Петербурге в семье выпускника училища правоведения Ивана Михайловича Слезкина на свет появилась дочка Аленушка. Фрагмент из воспоминаний Ивана Михайловича. «Когда я вернулся домой со службы в день ожидаемого события, Екатерина Федоровна на пороге поздравила меня с прибытием Елены Ивановны. Маленькая Аленушка была с черными волосами, чудная, толстая девочка. Это было 16 октября 1915 года. Уже в середине декабря мы переехали на Невский проспект, 140». Конец цитаты. Вот так отсюда начался жизненный путь Елены Ивановны Слезкиной, ставшей впоследствии игуменей Покровского монастыря в Бюссе-он-От, Франция, игуменей Ольгой. Сегодня мы уже можем говорить о полном ее земном пути, о земном пути в целом, так как он завершился совсем недавно, 3 ноября 2013 года. И эту передачу мы не будем посвящать рассказу о жизни матушки Ольги. Есть книги, из которых мы можем об этом узнать достаточно подробно. А в этой передаче мы попробуем поговорить о личных встречах с матушкой, о ее влиянии на судьбы людей и ее роли, пусть не совсем заметной, в жизни нашего радио, радио «Град Петров». Если кто-то приезжал в монастырь из Санкт-Петербурга, матушка Ольга почти непременно спрашивала про тех, кого любила какой-то особенной, поистине материнской любовью. «А как там отец Александр поживает? А что сейчас с Ольгой?» Отец Александр Степанов и Ольга Суровегина были для нее очень близкими и любимыми людьми, о которых она всегда молилась. О встречах с матушкой нам сегодня расскажет сам отец Александр. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, Люда.
Итак, отец Александр, мы хотели бы, чтобы вы поделились с нами сегодня своими впечатлениями от встреч с этим удивительным, прекрасным человеком, жизнь которого началась вот на нашей земле, а закончилась на земле французской. Ваша первая встреча, где, как и почему она произошла?
Мы познакомились в 1990 году, когда я первый раз был, собственно, за границей, во Франции, и вот именно в этом месте, в монастыре. Мое пребывание там было не случайным и не праздным. Это был семинар, который устраивали Евгений Евгеньевич и Елена Петровна Поздеева, и на который была приглашена группа относительно молодых людей из Петербурга и такая же группа из Москвы. У нас было 10 человек из Советского Союза. Я был в числе тех, кто туда приехал. Игуменей монастыря тогда была мать Феодосия, а мать Ольга была старшей монахиней. К тому времени она в монастыре была еще, ну, относительно не очень долго. Я не помню точно, ну, это, не знаю, 10 лет, может, или 5 лет, вот как-то так. Но в монашестве она была, по-моему, уже около 40 лет, если не больше. Она приняла монашество в миру. Она была секретарем владыки Мефодия во Франции и занималась очень много издательской деятельностью. В этом она, по-моему, так больше всего ему помогала. Они издавали замечательный журнал «Вечное», который какое-то время пользовался популярностью и очень большим спросом здесь у нас. Это начало 90-х годов. Это были совсем маленькие сборнички, выходившие ежемесячно. И в них были, ну вот как в журнале, разные материалы. Было что-то связано всегда с церковным календарем, были какие-то духовные беседы, наставления и так далее, но... Тогда, конечно, вообще было мало духовных книг, но даже и на фоне гораздо большего числа и духовных книг, и изданий, вот эти журнальчики «Вечные», они, конечно, выделялись своим безукоризненным подбором материалов, которые были там собраны. Каждый был сделан с большой любовью, с большим знанием, с большим духовным каким-то тактом, я бы сказал. Мы возили их тогда рюкзаками сюда, в Россию, здесь их раздавали. И у нас собралась довольно полная коллекция этих сборников. Издавались они где-то с конца 40-х годов, я думаю. По-моему, 48-й, 49-й, вот так первые выпуски были. И до 80-х, я думаю, годов. Потом они стали издавать уже такие альманахи, сборники тематические, часто собирая материалы, которые были в разных журналах, по какой-то теме, например, там об Игнатии Брянчанинове, помню, такой был целый толстый сборничек, ну и о других каких-то, о Патриархе Тихоне, вот разные были. Я так понимаю, что матушка Ольга, она прежде всего вот занималась вот этим, очень много уделяла этому времени, сил, еще будучи, так сказать, монахиней в миру. Как вообще получилось, она рассказывала, ее это монашество в миру? У нее была мама, которая очень тяжело заболела. И уже ввиду скорой кончины, она, конечно, будучи секретарем владыки, мечтала о монашестве. И, конечно, вот монастырь в Бюсси, который еще тогда, по-моему, не в Бюсси был, может быть, в там довоенное время, по крайней мере, где-то после войны уже они перебрались туда. Но Покровский монастырь в другом месте уже существовал, несколько монахинь, была маленькая община. Она, конечно, всей душой хотела бы к ним присоединиться, но из-за мамы не могла. И вот, когда мама уже тяжело заболела, она приняла постриг, имея в виду, что вот она проводит маму в последний путь и уже водворится в монастыре. А мама поправилась после этого и прожила еще долгую жизнь. Поэтому мать Ольга тогда, значит, вынуждена была находиться при ней, продолжая свою работу и помощь, которую она оказывала владыке Мефодию. Таким образом, только после смерти матери, когда уже мать умерла, она оставила мир и поселилась в монастыре. Ну и поскольку она уже была и по возрасту, и по стажу монашескому старшей, она была несомненной вот на тот момент преемницей матушки Феодосии. Это все как-то понимали, знали, было бесспорно.
Но, насколько я слышала, она не хотела все-таки быть настоятельницей монастыря и пыталась отказаться от этого.
Ну да, ну понятно, что это все-таки тяжелый груз, бремя, ответственность. Никто из нас, в общем, не стремится к тому, что на себя лишнее взваливать. А тем более для монаха в этом тоже просматривалось, наверное, какое-то желание там, властвовать, командовать, повелевать и так далее. Поэтому, естественно, она как человек очень скромный, смиренный была всегда. Не стремилась к этому уж во всяком случае никаким образом. Но, тем не менее, всем остальным, повторяю, было совершенно понятно, что если не она, то кто? Была, конечно, мать Елизавета, еще ныне здравствующая, но она по монашескому стажу была намного меньше на тот момент. Она приехала в монастырь и здесь приняла монашество, а мать Ольга уже там очень долго была до того. И ее, так сказать, вот богословская какая-то подготовка и образованность, она была, в общем, ну, почти никакая, а матушка Ольга все-таки очень была уже серьезно подготовлена. Но, во всяком случае, вот эта многолетняя издательская деятельность, когда она прочитывала, она филолог по образованию, очень большое количество духовных текстов, ну и по жизни, конечно, она читала для себя, понятно, очень много этой литературы. Систематическая работа с этими текстами, конечно, позволили ей очень серьезно, как-то богословски, очевидно, подковаться. Ну и потом, будучи при владыке, наверное, часто она и в службах как-то участие принимала и читала все. Ну, хорошо знала, я думаю, устав. В общем, все данные были за то, чтобы именно она была игуменей. Ну вот матушка Феодосия пожила еще, по-моему, года два. Она уже была очень тоже преклонных лет. Здоровье было уже слабенькое, когда вот мы с ней познакомились. Тем не менее, она очень живо тоже всем интересовалась. Вообще, они были разные так по характеру. Матушка Феодосия политическими событиями интересовалась, слушала радио, читала газеты всегда с прежними, так сказать, все обсуждала, что нового. Конечно, Россия в центре внимания у них у всех была всегда. Не просто она не интересовалась политикой ради политики, а Россия, Россия, как в России, что в России происходит. Матушка Ольга, она, по-моему, в этом смысле была более сдержана, то есть ее, конечно, всегда очень живо интересовала, и особенно жизнь церкви, это понятно. Но все-таки вот так, чтобы постоянно слушать радио, там, читать газеты и так далее, вот, по-моему, это было в меньшей степени свойственно, менее интересовало. А вот духовная жизнь, духовные вопросы, вот это то, чем она действительно жила полностью. Тогда мы познакомились, ну и в монастыре, конечно, мы виделись, мы там жили довольно долгое время. Потом я туда уже приезжал, теперь уже почти 25 лет с того времени прошло, почти каждый год.
Еще иногда... не будучи священником, да?
Ну да, да, вот в 90-м, 91-м, 92-м уже вот стал священником. Но, в общем, вот эти годы я приезжал и у Поздеевых даже жил подолгу, ну там месяц, скажем, да, так другие-то... Разве это бывало? Там 1-2 дня все-таки такие короткие были визиты. Но бывали годы, что и по два, по три раза я приезжал. Какие-то были события, например, освящение храма вот нового, какая-то конференция еще во Франции была, там, допустим, в этот же год, да, какие-то еще там встречи по благотворительной, социальной работе, которой я занимался. Одним словом, много было разных контактов, и, в общем, в каждый приезд я старался в монастырь все-таки заглянуть хотя бы на один-полтора дня. Так что виделись более-менее постоянно. А первое вот наше пребывание запомнилось почему-то очень ярко монахиням и матушке Ольге. Они разбирали, я помню, подвал. Эту историю они рассказывали всем, кто, так сказать, общие знакомые. Разбирали подвал в доме, где они жили, где были кельи. Этот подвал скопился там массы всего. Там был, с одной стороны, уголь, с другой стороны, было огромное количество книг. Книг русского издания, там и классика могла быть, ну, изданная уже в эмиграции в основном. И очень много книг, конечно, разных, там, скажем, Солженицын, каких-то книг таких антисоветского, я бы сказал, характера. Уже там разные люди жили. Один жил, например, престарелые многие там избирали своим местом последним прибежище вот монастырь. И какой-то жил казак, может быть, даже генерал, я сейчас не помню точно, еще такой из белогвардейский, который тоже страшно всем этим интересовался. И вот он собирал довольно много, привез с собой книг. И вот его библиотека, еще и другие. В общем, вот это все копилось, копилось, копилось. А тут они решили, значит, делать большой ремонт и разгребать этот подвал. И вот мы там тоже с моим другом, отцом Львом будущим, там тоже был еще не отец, мы взялись помогать в этом деле. Вот, значит, мы эти книги оттуда вытаскивали. Конечно, с восторгом все это смотрели. И можно было брать все, что хочешь. Увозили просто рюкзаками. Килограмм 40-50 каждый. Мы на поезде тогда еще ездили, не на самолете. Понятно, что мы с энтузиазмом занимались этим разбором. Но были все, конечно, в этом угле, чумазые, вылежали как трубочисты из этого подвала. Ну, вот это умиляло страшно.
Это вошло в историю монастыря.
Это вошло в историю монастыря. Как отец Лев и отец Александр разгребали, значит, там подвал угольный.
Отец Александр, вы видели монастырь при матушке Феодосии. Затем матушка Ольга стала игуменей этого монастыря. И монастырь при матушке Ольге, он изменился?
Вы знаете, нет. Вот как-то я бы сказал, что в основных каких-то своих чертах то, что нам сразу там понравилось, оно не изменилось. Вот матушка Ольга совершенно, она не революционер была, и слава богу, конечно. Она очень дорожила тем, что там было создано до нее, и старалась это очень как-то поддержать. Скажем, вот нас сразу очень как-то удивил и порадовал уклад жизни монастыря. Вот я помню, нам они рассказывали, как у них все строится. Значит, там каждая монахиня имеет три обязательно вида послушаний. Одно послушание такое физическое, грубо говоря, да, это значит, там может быть работа по саду, по кухне, ну вот что-то такое, уборка, в общем, такое простое физическое. Затем обязательное послушание в храме каждый несет. Кто-то поет, у кого данные есть, кто-то читает, кто-то за свечками смотрит, кто-то в алтаре старой монахини, вот матушка мать Елизавета была очень долго алтарницей. И третье – это какое-то, ну, так скажем, интеллектуальное послушание. Вот тогда они еще занимались активной издательской деятельностью, кто-то занимался иконописанием, кто-то занимался вышивкой. Кто-то, то есть, в общем, такое культурно-просветительское вот такое вот дело обязательно тоже было у кого-то. Кто-то там, мать Анна, провела, до сих пор ведет переписку монастыря. Француженка вот переписывалась с Россией. Как мне кажется, у нас в монастырях, я не очень хорошо знаю, обычно всегда закрепляют что-то одно. В этом как бы тоже отражается определенная, с одной стороны, такая иерархичность и продвижение монаха, монахини внутри монастырской структуры. С другой стороны, ну, есть такое расслоение, что есть кто-то, кто занимает более, что ли, привилегированные места. Ну, может, вполне обоснованно, действительно, человек имеет способности, а другой нет. А вот там именно принцип такой, чтобы все обязательно участвовали в этих трех основных видах. Второе, что мне очень понравилось и тоже как-то удивило, внимание каждой монахини со стороны игумени. Монастырь был очень маленький, было 8 монахинь всего в 90-м году. Почти все преклонного возраста. Какое-то было немножко печальное, грустное чувство, что все, похоже, умирает. Ну вот чудо Божие при матушке Ольге совершилось. Сейчас больше 20, насколько я представляю, монахинь-послушниц, и храм построили, и так далее, много всего. очень впечатляло, это вот это внимание каждой монахини к ее духовной жизни, к ее состоянию, чем она живет, как она себя чувствует, что она там переживает. С какой-то периодичностью, причем достаточно часто, я думаю, не реже, чем раз в неделю, а может и чаще, игуменья общалась лично с каждой монахиней. Духовная задача стоит на первом месте в монастыре. Не строительная, не там сельскохозяйственная, не какая-то даже, пускай, очень полезная активность там просветительская, внешняя. Все-таки в центре жизни монастыря всегда стояла монахиня с ее духовной жизнью. Вопрос спасения каждой – это была главная проблема игумении. Я думаю, что и матушка Феодосия тоже в этом смысле была очень на высоте, но дерзну предположить, что матушка Ольга в этом отношении была еще гораздо более внимательна и жила жизнью своих сестер.
А все остальное приложится, как говорится, ищите прежде царств.
Да, при ней вот свершилось вот это чудо. Такой расцвет вдруг произошел. Конечно, туда приезжало огромное количество не только православных, католики, протестанты французские, неверующие люди. Всех туда как магнитом тянуло. Монастырь всегда переполнен паломниками, которые приезжают, живут. Матушки всех, конечно, стараются принимать. При матушке Ольге там и в этом смысле монастырь расширился не только храмом, прирос, но еще и большим домом, который тоже чудесным образом, когда построили новый храм большой, приехало очень много народу, больше 100 человек, наверное, надо было принять единовременно. Там собралось очень большое количество русских, в этой деревне купили дачи многие, которые, конечно, приехали ради монастыря, ради русского общения. Всегда ключи от их дач находятся в монастыре, и когда кто-то приезжает в монастырь, они всегда дают право в своем доме поселить сколько надо людей. Но и этого было бы мало. Мне рассказывала, по-моему, матушка Ольга как раз. Они с ужасом думали, что вот приедут люди, а все-таки мест мало. И прямо в этот день, буквально, когда они это обсуждали, приходят какие-то французы и говорят, ну, какие у вас там проблемы. Там продавался один дом рядом совсем с монастырем. Они сказали, о, так мы его покупаем для вас. Дом, в котором несколько комнат, кельи, тоже можно было для гостей, как гостиницу оборудовать. Тоже за это время вот была сделана большая трапезная для паломников. Это был сеновал когда-то. Вообще этот монастырь представлял собой усадебку с домом двухэтажным и мансардный еще этаж. Конюшня, в которой был устроен первый храм, и он там и существует, этот замечательный храмик, очень уютный, который мы так полюбили с первого раза, когда вот здесь уже мы в России первые какие-то свои храмы устраивали, еще не имея настоящего храма, а так вот в комнатах где-то, вот мы все время вольно-невольно, но копировали то, что мы видели в Бесси. Как-то это было тепло, казалось, именно так надо устроить церковную жизнь. Ну, там, где сеновал, там и был сеновал, я его еще очень хорошо помню. Все это преобразилось в очень красивую, такую торжественную, большую трапезную для народа. А до этого все вкушали в той трапезной, где и монахини сами в доме. Такая небольшая столовая комнатка, вся увешанная, все стены фотографиями дорогих для них людей. Архиереи, которые там бывали и служили, и священники замечательные, начиная там с отца Сергия Булгакова и заканчивая там и Шмеманом, и Афанасьевым, и Зиньковским, в общем, все знаменитые богословы Парижского богословского института, вот они все там на стенах, ну и, конечно, монахини, которые там были, некоторые просто люди, им дорогие, близкие. Как-то невероятно уютно.
Отец Александр, встречи с каждым человеком Господь нам посылает не случайно. Матушка Ольга – необыкновенный человек при всей ее скромности, сдержанности, простоте, такой кажущейся на первый взгляд. Что лично вам дала эта встреча?
Ну, во-первых, она, конечно, человек был очень молитвенный. Очень любила и службы в храме, и понятно, что человек жил молитвой. Второе, она, конечно, была человеком очень жизнерадостным. Она светилась всегда радостью, и вот это заражало. Всегда хотелось с ней общаться и побольше бы. Но мне все-таки Господь дал все-таки застать, когда она еще была достаточно бодра. Много с ней, в общем, времени проводили. Она очень щедро как-то всегда это время тратила на меня, вот на отца Льва. Иногда даже мы куда-нибудь шли в гости, например, какой-то дом. Бюсси, вот с ней она меня приглашала. Помню, была китайская церемония чайная для нас устроена. Мы очень долго сидели, там, наверное, часа два, беседовали очень много о чем. Конечно, это был человек очень острого, здравого, проницательного ума, как, я думаю, все по-настоящему духовные люди. Это вещи, сопутствующие мути в голове, у духовного человека не может быть. Муть бывает от отсутствия духа. Там, где дух, там трезвость, ясность и очень большая точность всех суждений. Вот это очень ей было свойственно. При вот всей этой такой ясности, как бы сфокусированности зрения, никогда ни о каком человеке я не слышу, чтобы она сказала что-нибудь плохое. Ну или так, походя немножко чего-нибудь там осудила или что. Никогда. Всегда с огромной любовью обо всех. Всегда была озабочена судьбами близких людей, тоже родственники, племянники. И просто знакомые где-то, вот, которые приезжают в монастырь, может, много лет, вот их какие-то родственники. Кто-то там с наркотиками из молодежи, кто-то там с семейной жизнью неудачной, у кого-то там с детьми проблемы. Все-все-все, она была наполнена заботой. В ее поле зрения всегда было огромное количество людей. Не было впечатления, что она озабочена делами. Хотя, конечно, это понятно, там строительство храма. Она страшно переживала и стенала вообще, да, под этим гнетом. Кто строил что-либо там, начиная с дачи, уж не говорю про храм. Представляешь, сколько это искушений, сколько это всегда денег, в какие разы больше, чем ты планируешь. Как все сложно всегда идет. Какие непредвиденные возникают обстоятельства. Все-таки это было уже далеко за 80 ее лет жизни все происходило. И понятно, что сестры помогали, все. Но все равно же первое лицо есть первое лицо. На ней это все. Ее это тяготило. Она мужественно этот крест несла, но ее это не увлекало. Так, чтобы захватить. Духовные вещи все равно всегда абсолютно были у нее на первом плане. Говорит, да, не знаю, откуда-то вот Господь посылает, вот денег тут кто-то дал, еще что-то. Я думаю, откуда берется, что берется. Всегда с таким юмором она это все рассказывает, посмеется, в общем, заслушаешься ее на любую тему.
Отец Александр, то, что вы стали священником, нет ли в этой доле заслуги матери Ольги? Не благодаря ли ей вы приняли такое решение?
Я бы сказал, что благодаря монастырю в значительной степени. В 92-м уже я стал священником, уже когда я в 90-м году приехал туда, эта мысль уже была. Отец Лев уже прямо даже, есть такая фотография, матушка Феодосия благословляет отца Льва. Он с ней уже говорил. Я этот вопрос не обсуждал там ни с кем, но уже этот вопрос у меня в голове стоял. Мы уже со Львом, естественно, об этом говорили, мы вместе к этому пришли. Ну, каждый сам по себе, но вот потом как-то я поделился, и вдруг узнаю, что он тоже озабочен той же мыслью о своем будущем, вот. Он прямо такое благословение получил от матушки Феодосии. С мать Ольгой тогда мы это не обсуждали, мне кажется, так впрямую. Но мы как-то сблизились больше и стали много разговаривать уже несколько позже, может быть, там с 93-го. Еще Поздеевы были живы, приезжал к ним и жил у них, и общался прежде всего с ними.
Прямого влияния не было такого?
Не было, да. Но вот монастырь, вся эта атмосфера...
Которую там
духовной
она
жизни
поддерживала, во всяком случае.
Да, конечно, конечно. Монастырь в целом повлиял сильно на решение и на понимание того, в чем задача священника, пастыря, вообще церкви. Монастырь и вообще многие еще тогда в русской эмиграции помогли это видение вот сформировать так, как оно сложилось.
Матушка Ольга с радостью приняла ваше решение, то, что вы стали священником.
Ну да, да, конечно. Страшно были все рады, поздравляли. Всегда служить, они обожали, когда я приезжал и служил. Потому что все-таки там в основном эти румынские монахи служили. Они, правда, неплохо навострились по-русски, по-славянски. Но все-таки служба там такая, в принципе, монастырь многоэтнический, поэтому там на всех языках служба. Но старым русским монахиням служба на славянском языке, еще и, так сказать, без акцента, это был бальзам. В общем, когда приезжал, всегда меня просили обязательно послужить. И я уже знал, что если я приезжаю, то обязательно буду служить литургии. Так было, в общем, до последних лет.
Отец Александр, вы рассказали о встрече с этим человеком при жизни. Понятно, что жизнь такого человека... Интересно, она могла для нас служить каким-то уроком, примером. А вот смерть человека, уход из жизни матушки Ольги, О чем нам этот уход может сказать, на ваш взгляд?
Ну что, ну святой человек жил рядом, понимали это при жизни. Смерть в этом смысле ничего нового не открыла. Ее вот такая личная святость абсолютно для меня была ясна много-много лет. Конечно, это и скорбь от того, что уже больше мы не свидимся в этой жизни вот так впрямую. Но и, конечно, и радость. Вот за нее все равно как-то радостно. Это такая поразительно цельная жизнь. Смерть, она всегда ставит последнюю точку. Человек ведь может как-то сбиться с пути в любой момент. Ну уж, конечно, в глубокой старости, наверное, это маловероятно, что может быть. Но, тем не менее, проявить какие-то черты, которые по немощи вдруг вылезают. Ну, я не могу представить, что в Машке Ольге что-нибудь проявилось помимо того, что мы знали. Думаю, что так. Я не был в это время рядом с ней. Но несколько дней назад, еще когда она была жива, мне говорили, что она все время лежит, что она уже почти не может говорить. Она только глазами как-то, так сказать, отвечает. Дает понять, что она понимает, что ей говорят. И во всяком случае, в целом эта жизнь уже законченная, это уже готовый продукт для Царства Божия.
Удивительно, как она ушла из этого мира, скончалась во время литургии. В это время была литургия.
Я не знаю подробностей.
Она не выходила из своей кельи, и к ней пришел священник, который торопился куда-то уехать. Он пришел немножечко раньше причастить, и вскоре после причастия она отошла к Господу. То есть вот такая тихая смерть. Тоже, если мы вспомним, накануне была родительская суббота, она всегда с теплом вспоминала о своих ушедших родных, близких людях, которые все уже ушли к Господу. Наверное, в родительскую субботу она в молитве с ними встретилась, и буквально на следующий день они встретили ее уже в том мире, в который теперь она от нас ушла. После ее смерти открылись еще две, ну, может быть, небольшие тайны. Знали только ее самые близкие сестры по монастырю. Во-первых, что у нее был рак. И она тихо в испытании этой болезни, тяжелой болезни, как мы знаем, несла смиренно и всегда приходила с улыбкой. Хоть и последние годы на литургии не всегда бывала, но когда приходила, всегда с улыбкой и радостно всех встречала, как это у нее было принято. И второе, сказали недавно, что она схиигуменья.
Пострижение в схиму, во всяком случае, в русской традиции, самая высшая форма отречения от мира, посвящение себя в окончательной, полной степени молитве и общению с Богом. Наивысшая точка монашеского подвига.
Что ж, она действительно была в непрерывном, кажется, общении с Господом. И я думаю, что Господь ее принял как свою любимую дочь. И надеемся, что теперь, вот отойдя от всех страданий, которые ей пришлось пережить в этой жизни, это была и разлука с Родиной, и разлука с близкими, и вот эти болезни, которые ей выпали, наверное, получит заслуженную награду от Господа. А мы можем молиться о ней, мы можем таким образом отдать долг от радости встречи с матушкой Ольгой, игуменей Покровского монастыря. А сейчас своими воспоминаниями от личных встреч с матушкой Ольгой поделится Ольга Николаевна Суровикина.
Я с тех пор, как узнала о том, что она ушла из нашего мира, конечно, вспоминала бесконечно. И даже, честно скажу, больше, чем молилась о ней, больше смотрела и читала книги, перечитывала ее воспоминания, и книгу о монастыре, и ту главу в нашей книге о «Голосе православия», которая была посвящена монастырю. Конечно, смотрела фотографии. Действительно, очень многое вспомнилось. А первая встреча у нас состоялась в 96-м году. Я незадолго до этого познакомилась и с отцом Александром, с отцом Львом. Начала немножко сотрудничать с «Голосом православия». И вот попала на эту встречу с «Голосом православия» в Париже. Уже тогда сложилась эта традиция, что без посещения монастыря Покровской обители в Бюсси эти встречи не проходили никогда. Надо сказать, что это была для меня первая встреча вообще, первое посещение не туристическо-паломническое, а такое более серьезное монастыря, и первая личная близкая встреча с настоятельницей монастыря, с игуменей. Для меня это было очень страшно. Мне казалось, что это все уже существа совершенно из другого мира, какие-то инопланетяне для меня. И, конечно, это было очень сильное впечатление. С одной стороны, это оказалось все очень просто и очень легко. Как в обществе всегда хорошо воспитанных людей себя чувствуешь легко. Здесь тоже это сразу замечаешь. Просто по той естественности, в которой себя чувствуешь, и в этой обители, в общении с матушкой Ольгой, этот человек был действительно настоящий еще той петербургской культуры. Ведь она родилась в 1915 году, и, конечно, в ней еще очень-очень многое было из того, что нам уже практически недоступно, и мы можем только какие-то искорки. То, что мы знаем там из книг, не знаю, из музыки, из картин, из чего-то еще, но общение лично с живым человеком, носителем этой культуры, это, конечно, совершенно бесценно. Может быть, странно показать, что я говорю о монахине, об игумене, и начинаю с того, что это действительно для меня вот первая встреча с таким человеком из того еще Петербурга, из той России, но я честно рассказываю свои воспоминания, как они у меня возникают. Это действительно было очень для меня важно, потому что с тех пор для меня образ игумени, образ настоятельницы, образ какого-то человека, который во главе какого-то очень важного, серьезного дела, всегда связан с игуменей Ольгой и с ее замечательной погруженностью в русскую культуру, настоящая интеллигентность, настоящая воспитанность, настоящий аристократизм в самом высшем смысле этого слова. Настоящий аристократизм — это всегда подразумевает какую-то простоту в общении, естественность в общении, никакого высокомерия, естественно. Это свойственно только каким-то выскочкам и людям, которые чувствуют себя не на своем месте, которым нужно что-то доказывать и себя утверждать. А это такая простота, доброта, открытость, за которой чувствуется невероятная глубина, культурная и, конечно, духовная. Думая о игумене Ольге, вспоминая историю ее жизни, я хочу сказать, что для меня было несколько таких, можно сказать, уроков, которые я, может быть, вынесла, надеюсь, что вынесла из общения с этим человеком. Прежде всего, это знакомство с настоящей монахиней. Вот есть понятие «настоящий музыкант», да, «настоящий художник». То есть люди, которые призваны, люди, которые не что-то про себя нафантазировали, надумали, ах, я буду таким-то, у меня какое-то есть влечение к этому. Это никакое было не влечение, если она пишет о себе, что в 14 лет она для себя определила этот путь. И действительно так оно и было. Вот это потрясающая цельность человека. Вот первый урок. Если Господь призывает, это настолько ясно и настолько определенно, что никаких сомнений, никаких там метаний уже не возникает. Вот это так и никак не может быть иначе. Второй урок, что несмотря на то, что она действительно была монахиней по своему призванию, по своему даже, можно сказать, рождению, она удивительным обладала чувством материнства. Вот это вот сочетание абсолютной чистоты, целомудренности, девственности с настоящим глубочайшим материнством — это тоже потрясающий урок. Это вещи все-таки данные Богом как какой-то особый дар. Это совершенно не связано с тем, что там, может быть, мама многодетная, там, не знаю, но у нее, может быть, этого и не быть. Нужно об этом только молиться. Это тоже не детерминизм такой, что если ты уж мамаша, так тебе это все послано. А если ты монахиня, то ты совершенно уже другого склада. Вот у игумени Ольги это материнство выражалось в том, что весь монастырь у нее просто цветет как сад. Часто пишут в воспоминаниях о монастыре, что каждая монахиня расцветает под ее руководством материнским как цветок, потому что она видит их всех как настоящая мать, которая не любит своих детей такой слепой, инстинктивной животной какой-то любовью. Она любит их очень глубоко, как бы глядя на них с божественной точки зрения, с такой высоты уже, вот совсем другой. И видит в каждой самое лучшее. И на это лучшее направляет все свои усилия, всю свою поддержку, всю свою помощь, помогает вот этому лучшему расцветать. И тогда, собственно, то, что худшее, что есть в каждом человеке, такое вот сложное сочетание, оно просто уходит, потому что этому просто нет места в этой жизни, в жизни этого человека, в жизни этой монахини. И то, что сестры у нее занимаются действительно все теми делами, дарами, которые Господь дал, это совершенно замечательно, потому что, как мне рассказывают, мне кажется, это каким-то просто, с одной стороны, анекдотичным, с другой стороны, просто каким-то изверским. В некоторых монастырях в качестве смирения, в качестве воспитания такого, воспитания смирения и не знаю чего еще, фантастических добродетелей, человека, скажем, одаренного музыкально или одаренного живописно, заставляют делать совершенно черную работу, дела ему не то что не близкие, ну, иногда, конечно, все делают дела, которые необходимо делать, но вот в этом монастыре все сестры заняты именно тем, к чему душа у них лежит. Кто-то вышивает, кто-то пишет миниатюры, кто-то пишет иконы, кто-то поет в хоре, кто-то занимается садом, кто-то занимается огородом. У них всех, конечно, есть своя череда на кухне, не знаю, там какие-то уборки и прочее, прочее. Но матушка всегда следит за тем, чтобы сестра занималась большую часть своей жизни в монастыре именно тем, для чего ее Господь послал в этот мир. Потому этот монастырь стал таким центром православия, просвещения, можно сказать, что для даже не только для всей Европы, даже и для России в каком-то смысле, потому что мы говорили уже об этом в журнале «Вечное», который еще 1948 года матушка Колька издавала, помогая своему духовнику, владыке Мефодию, который был главным редактором этого журнала. И когда здесь еще ничего не было в России, никакой литературы духовной, они посылали сюда целыми посылками этот журнал. И кроме того, сестры занимаются очень много переводами богослужебных книг и книг духовных, святоотеческих, и тоже рассылают это по всем монастырям, по всей Европе. Вот это еще один урок такой, который от матушки можно получить. Не забыть о нем, что действительно нужно людям давать возможность расцветать, дать возможность им сделать то, что они очень хотят сделать. Это совершенно точно, что будет хорошо, потому что это именно то, чем они хотят поделиться.
Некоторые священники, святые отцы говорят, что в Царстве Небесном мы как раз будем продолжать то дело, которое мы начинаем на земле. Вот свои таланты будем там дальше развивать. Поэтому можно сказать, что Бюсси — это уже как такое маленькое, знаете, преддверие,
да,
к Царству Небесному.
Да, конечно. Небесному. И мне казалось всегда, что монастырь таким и должен быть. Но вот счастье наше, что мы попали именно в такой монастырь и могли в этом преддверии уже побыть немножко и ощутить такую радость и естественность этого состояния. Это не какие-то, знаете, духовные вершины, до которых ты ползёшь какими-то неимоверными усилиями. Это настолько все кажется просто, естественно, приветливо. Конечно, за этим огромный труд стоит, и молитвенный, и просто физический, и всякий. Но заслуга матушки, что она приводила все это в замечательную гармонию. Конечно, мы были там совсем небольшие промежутки времени, вот вы, Людмила, жили там подольше. Но когда мы там бывали, действительно не было видно ни тени какой-то усталости, раздражения у кого-то. Это всегда заметно, даже если человек очень усердно это прячет, все равно это до конца не спрячешь. А сестры действительно очень напряженно живут, у них масса всяких обязанностей. Но поскольку человек делает то, что он хочет делать, эта усталость, она тоже совсем не та, которая возникает от работы, которая тебе кажется бессмысленной или не твоей. Это тоже хотелось бы очень помнить и в нашей работе, в нашем общении тоже как-то друг другу в этом смысле помогать. Тогда человек просто эту работу, которая необходима, будет делать совсем с другим настроением, зная, что это не все, что есть в его жизни, а есть эта отдушина, где он действительно может раскрыться по-настоящему. Еще один урок, тоже такой, кажется, простой, но на самом деле не все до него додумываются. Я знаю, что в монастыре еще со времен прежних игумений было такое правило, оно сейчас до сих пор существует. Каждая сестра имеет возможность в день на 2 часа уединяться в своей келье. Это правило выполняется неукоснительно. И для этого монастыря это особенно важно, потому что вы все уже, может быть, знаете по нашим передачам, что это монастырь просто центр паломничества. Постоянно там многолюдно, постоянно нужно общаться с людьми, и сестры очень охотно это делают. Считают, что это и главное послушание, главная задача. Но, тем не менее, все настоятельницы прекрасно понимали, что человеку для его душевного, духовного здоровья необходимо быть с собой, быть с Богом, быть в полной тишине и одиночестве. И вот эти 2 часа затвора такого ежедневного, они на самом деле тоже очень способствуют тому, что в монастыре такая замечательная атмосфера, что сестры чувствуют себя свободными. Можно все что угодно делать, там, не знаю, спать, молиться, читать, вышивать, письма писать, гулять, я не знаю. Но это время, которое принадлежит себе. Это очень-очень важное, очень мудрое такое решение. Но для самой игумени Ольги она себе устраивала такой затор, насколько я знаю, на целый день. Кажется, среды были всегда днем так полного одиночества и молитвы. И вот это тоже для всех, для нас урок, что это просто необходимо нам. Необходимо, как, не знаю, есть, дышать, пить воду, оставаться наедине с самим собой, не бояться этого. Специально для этого выделять время, место, выключать телефоны. Ничего не произойдет в мире без нас за там, несколько часов или даже за один день. Потому что это очень важно для того, чтобы мы все-таки не включались полностью в эту бесконечную беготню, суету, которая нам кажется такой важной, и все от нас чего-то ждут и хотят. Нет, вот это очень важный урок, очень важный урок. Я для себя это поняла и, насколько возможно, пытаюсь практиковать такие затворы хотя бы там на сколько-то часов, а если возможно, то на день или на несколько дней. И хочу сказать, что это иногда бывает тяжело, потому что с собой оставаться трудно, много чего о себе узнаешь хорошего, но это нужно. Еще один урок. это отношение игумени Ольги, человека очень глубоко укорененного в православии, православной традиции, церковной традиции, очень хорошо это все чувствующий, понимающий, ценящий. Но ее отношение к инославию, к тому, что нам может дать другая христианская традиция, западная христианская традиция. Естественно, что монастырь и сейчас существует, и изначально возник в окружении инославном. Это русский монастырь, русский православный монастырь во Франции. И то, как они взаимодействуют с окружающим миром, это просто замечательно. Как этот монастырь распространяет свет православия по всей Европе, как к ним съезжаются, и как это все действует на людей. Но, с другой стороны, происходит и некоторый процесс и обратный, потому что те люди, которые приезжают в монастырь, они, конечно, что-то привозят с собой, привносят в жизнь монастыря. И в том числе вот в жизнь игумени Ольги. Она всегда рассказывала, как они дружат там с Бенедиктинским монастырем, как особенно она любила такую маленькую Терезу. Маленькая Тереза Иисуса Христа, Тереза из Лизье. Я как-то совершенно ничего об этом не знала, но она мне всегда дарила при встречах какую-нибудь ее фотографию. В общем, как-то всегда обращала внимание вот на эту святую. И, конечно, с такой подачи, с таких рук, конечно, я не могла не доверять матушке и старалась сама как можно больше об этой святой узнать, почитать. И я поняла, что ей близко в маленькой Терезе. Вот это ощущение жизни, постоянного такого хождения перед Богом, постоянной жизни рядом со Христом. И это выражается в очень простых вещах. Вот Тереза говорила, что и сестрам она тоже советовала, она вообще очень мало говорила, она была из очень строгого ордена, где вообще говорить не принято. Но то, что она писала, и то, что она советовала всем нам, собственно говоря, потому что мы все христиане, все так же должны жить. Ты делаешь какую-то работу, ты делаешь ее для Христа. Не просто абстрактно для Христа. Вот ты стелишь постель, ты стели так, как будто ты думаешь, что вот сегодня придет к тебе ночевать Господь, и ты для Него это делаешь. Ты чистишь картошку, ты готовишь ужин. Все, что ты делаешь для Него. И это не абстрактно, это действительно так. Тогда ты все делаешь предельно хорошо, так как ты делала бы для самого любимого человека, которого ты ждешь всю свою жизнь. Не просто ждешь, а совершенно уверен, что он уже здесь. И ты для него это можешь делать, зная, что вот это уже осуществилось. Потом там такие очень простые вещи, какие-то очень такие радостные. Вот я помню, что она тоже говорила, по-моему, это от матушки услышала, а может быть, это просто было в книге, которую она мне подарила. Та же Тереза говорила: «Вы не представляете, как приятно, когда думаешь о людях хорошо. Не лишайте себя этой радости». Вот такие вещи. Или она тоже говорила замечательно: «Мы должны себя, конечно, воспитывать, возделывать, но так, как садовник возделывает свой сад». Вот это тоже совершенно как бы особая линия аскезы, да, воспитания христианского, потому что можно себя все время корить, все время себя обвинять во всем, в себе ковыряться, бесконечно ходить какие-то все новые и новые грехи, все новые и новые какие-то гадости. А здесь другой совсем подход к этому труду. Как садовник следит за садом? Он убирает лишние ветви, но это делается ради того, чтобы сад расцвел во всей своей красе. И внимание как раз на эту красу, а не на то, что эти ветви там нужно убрать, сжечь, или там каких-то жучков, или какую-то там саранчу убрать. Такие вещи были очень в характере самой матушки, потому что она была человеком удивительно радостным, и при ней как-то и не хотелось ни о чем таком дурном-то и думать. Ну вот видит человек, который живет рядом со Христом, это так естественно для человека. Все вопросы уже отпадают. Обычно там есть монастырь с какими-то духовными беседами, с какими-то наставлениями, а здесь все наставление было в ней самой. С ней просто можно было рядом побыть, там полчаса выпить с ней чашку кофе. Она всегда угощала шоколадом, она сама его любила. И все, собственно говоря, побыть человеком, который живет в такой радости о Боге. Хотела еще рассказать одну историю в связи вот с тем, что я говорила о таком настоящем материнстве игумени Ольги. Помню, когда я приехала, может быть, первый, может, второй раз после монастыря под очень сильным впечатлением, и одной своей знакомой рассказывала, как там живут, какой там необыкновенный дом такой, настоящая какая-то семья, и столько монахинь, все такие разные, из разных стран, разные языки, разные, конечно, там характер, темпераменты, традиции, возрасты, все разное, абсолютно разное. Не родственница совсем. Ну, в общем, совсем абсолютно такие отдельные люди, из каждой из которых нужно как-то вот находить общий язык. Их там, наверное, 20 человек тогда было, я помню. И вот эта моя знакомая отреагировала так, неожиданно для меня. «Это ж какую нужно хитрость иметь», — сказала она мне. И я подумала: боже мой, насколько это все не о том, насколько это все совсем не в ту сторону, потому что уж здесь этого абсолютно нет. Здесь никакой нет подводной какой-то такой игры, какой-то скрытой там интриги. Упаси Боже, она всегда, наоборот, говорила, что я всегда стараюсь, чтобы между сестрами все было очень открыто. Ну, по монастырскому обычаю они всегда и просят прощения друг у друга каждый вечер. Это не просто традиция, не просто формальность. Так оно и есть, так и происходит. Но то, что у нее было, это бесконечная любовь, мудрость, терпение и вера, необыкновенная вера в каждого человека, в каждую монахиню, что в ней масса всего хорошего, масса заложена в ней возможностей, которые только нужно как-то вытащить на свет Божий и ей самой показать, что нет, ты можешь с ней помириться, ты можешь перестать там сплетничать, ты можешь перестать ревновать там или ну, что-то еще. Только нужно это увидеть это самой в ней, и чтобы она сама это в себе увидела. Это никакая не хитрость, и это как раз то, чему можем научиться, потому что на самом деле это же монастырь, это вот в этой книге написано монастырь, что это образ, можно сказать, целого мира, потому что он такой там многоликий, многонациональный, многоязыкий. На самом деле это образ любой, так сказать, организации, будь то семья, будь то там радиостанция, будь там какое-то еще предприятие, все что угодно, где нас Господь поставил. Вот это просто еще такой урок отношения к людям, как раз бесхитростный. Бесхитростной, но мудрой.
Ольга, вы с отцом Александром, в то время, когда вы общались с матушкой Ольгой, приезжали в Покровский монастырь Бюсси, в это время шла подготовка к открытию радио «Град Петров». Какое-то влияние, на ваш взгляд, есть матушке Ольге на работе нашего радио?
Я думаю, что очень большое. Может быть, не всегда я об этом как-то думаю. Оно действительно есть. И с самого начала оно было в том, что она удивительно как-то меня приветила. Это, конечно, нескромно очень звучит, но именно в том смысле, что она очень как-то поверила в это дело, поверила в меня, что я способна сделать что-то для этого радио. И это всегда были такие невероятные восторги. Я это принимала как некоторый такой совершенно необоснованный аванс. Но когда мы приезжали, всегда перед сестрами нас представляли как вот создателей радио, которые что-то такое совершенно новое слово миру скажут, и всю Россию они просветят. Конечно, это было все очень так неловко слушать. Но, с другой стороны, вот эта вера, она на самом деле окрыляет, потому что когда человек, тем более такой человек, как матушка, который все-таки не будет говорить лишних слов и ради каких-то комплиментов, и так видно, что она нас любит. Мне кажется, что она хотела действительно как-то поддержать. Она очень большую роль сыграла и в «Голосе православия», в организации этой радиостанции «Голоса православия», и в том, что именно в ее монастыре произошли вот эти знаменательные встречи, о которых мы тоже много рассказывали, когда встречалась Россия эмигрантская, Россия новая, так сказать, в лице вот наших священников, отца Александра, отца Льва и других, которые приезжали на эти семинары. Сам дух монастыря, его открытость, с одной стороны, всему современному миру, инославному, и православному, и, с другой стороны, такая укорененность настоящей, без всяких каких-то наростов идеологических, этнографических, не знаю еще каких, верность именно настоящей православной традиции, вот это было очень важно для формирования и главного направления «Голоса православия». Это всегда были очень родственные организации, если можно назвать монастырь организацией. Конечно, она очень многое в этом смысле значит. Именно ее и образ, и ее дух, и ее вот такая поддержка. Поддержка всегда наших вот этих начинаний. Ну и кроме того, конкретно мы до сих пор читаем по радио очень многие материалы из этого журнала «Вечное», потому что это было составлено действительно на века, это «Вечный» журнал. И это тоже очень серьезное подспорье, потому что то, что было в этом журнале, это сделано на прекрасной основе. Этому можно доверять, это можно уже не проверять. Это всегда сказано именно то, что нужно. Очень просто, очень доступно и очень глубоко.
Ольга, вы сказали об уроках, которые вы получили от встречи с матушкой Ольги, от уроков ее жизни, можно так сказать. А есть ли урок, который вы получили с уходом ее из этой жизни? Урок смерти. Я не имею в виду, конечно, мужественность там ухода из жизни.
Конечно, это да. Я была совершенно уверена, что переход для этого человека состоится как-то совершенно особенно. 98 лет, да, до 99-го года жизни она ушла. Понятно, что человек уже в этом возрасте готов к этому переходу, хотя кто может сказать, что он готов. Но главный урок, может быть, ее ухода. Мы знали, что она болеет, что это случится рано или поздно, скорее рано. Но у меня было всегда ощущение такое невероятно светлое, когда я вспоминала о ней. И то, что она пришла в свой мир — теперь в совершенно свой мир, где вот каких-то уже досадных, так сказать, помех в виде всякой суеты из нашего мира уже просто не будет. Вот и она там, ну, я бы сказала, расцветет так, как расцветали сестры под ее руководством.
И, наверное, лишним подтверждением этой вашей надежды является то, что она ушла в день воскресения Христова, то есть в воскресный
Конечно.
День, во время литургии, сразу же после принятия святых тайн Христовых.
Да. Я в себе ищу какую-то там горечь утраты и что-то еще, но я в этом я не нахожу, потому что это не утрата. Она просто теперь молится за нас там. У меня всегда стоит на столе ее фотография, так же, как других сестер. Потому что, может быть, это дерзко звучит, но мне очень бы хотелось, чтобы наше радио было каким-то небольшим ответвлением монастыря. Вот, ну, я даже не знаю, в каком смысле, но вот
хотелось
бы.
В духовном плане, да.
В духовном плане. И чтобы эти наши связи никогда не прерывались. Ну вот благодаря, может быть, тому, что эти лица улыбающиеся всегда вижу перед собой, а игуменья Ольга — вот настоящий образ игумени, такой мудрой, доброй руководительницы, в которой удивительно сочетаются, вот, по крайней мере, вот фотографии. Она игуменья со своим посохом, с наперстным крестом, в таком облачении торжественном. И вот это сочетание просто такой царственности, ну, действительно такой огромной ответственности за все, что происходит не только в этом монастыре. Я знаю, что ее очень почитали вообще в православном мире, по крайней мере, западном точно. На похороны ее, как известно, там съезжаются многие-многие серьезные люди. Она действительно очень для многих имела огромное значение, духовной руководительницы такой. С одной стороны, вот этот царственный облик настоящей игумени, а с другой стороны, удивительно открытое, приветливое, радостное лицо. Вот это сочетание может быть самое драгоценное. То, что это может сочетаться, что это строгость, прежде всего, к себе. Такой авторитет, который уже не нуждается во внешних там, тычках и затрещинах, что называется, каких-то санкциях, которые просто есть. Вот она такая. Вот это самый главный урок. Вот это ее фотография.
Действительно, все паломники, которые приезжали в Покровский монастырь, старались каким-то образом или сфотографироваться около матушки Ольги, или иметь ее фотографию. Она не любила фотографироваться, не любила позировать, но она была снисходительна к слабостям, вот нашим, человеческим. И, в общем-то, часто соглашалась на это, несмотря на то, что, конечно, самой это никакой радости, никакого торжества не доставляло. В заключение нашей сегодняшней передачи хочу такой итог подвести. Беседа с отцом Александром и с Ольгой Суровегиной. Это счастье, это подарок от Господа, встреча с таким человеком, как игуменья Ольга, которая теперь вот ушла из этого мира. И те, кому не довелось при жизни с ней встретиться, могут встретиться с ней, наверное, на странице книг. Две из них Ольга сегодня нам назвала. Это книга «Голос православия», в которой есть и о духе монастыря, и о матушке Ольге, и, в общем-то, беседа с ней там приведена. У нас еще есть на нашем радио эти книги, кстати, немного. Совсем
немножко.
Это книга, которая выходит в монастыре, о жизни монастыря Покровского.
Да, замечательная книга.
И книга, которая вышла в прошлом году, если не ошибаюсь, книга Марьи Васильевны Зубовой «Моим детям», где помещены воспоминания отца игумени Ольги и ее собственные воспоминания с многочисленными фотографиями. Я думаю, что те, кто хотят подробнее познакомиться с ее жизнью, могут обратиться вот именно к этим книгам. А для слушателей радио «Град Петров», которые живут в Петербурге, я даже хочу предложить вот такой вариант. Если вы хотите получить книгу «Моим детям», вы можете у нас на радио заказать эту книгу, позвонив по телефону 328-29-32. И мы из Москвы как раз специально для вас вот попросим эти книги прислать. Так что вот это будет тоже молитвенная память о матушке Ольге, с которой тесно связана жизнь, в том числе нашего радио «Град Петров».
Я еще хочу добавить немножко, как музыкальный редактор. Помимо этих книг, на нашем радио еще есть диск с записями песнопений в исполнении монахинь этого монастыря. В этом тоже продолжение образа, так сказать, игумени этого монастыря, потому что все, что в этом монастыре происходит, конечно, делается по ее благословению, и все это соответствует ее стилю, ее духу, привязанностям и к православной традиции, к каким-то музыкальным православным традициям. Поэтому это тоже вот такая память, которая воплощена в звуках песнопений.
Да, и исполнение этого монастырского хора в Бюсси тоже очень о многом говорит, какой там дух витает. Действительно, матушка Ольга благословляла или не благословляла исполнение того или иного песнопения. Регентов тоже каким-то образом, в общем-то, подбирала подходящим для того, чтобы стиль и дух монастыря проявлялся и в молитвенном песнопении. Спасибо, Ольга. Наша передача закончилась. Сегодня мы слышали воспоминания о игумене Покровского монастыря Бюсси, он от Франции, матушке Ольге. В нашей передаче принимали участие протоиерей Александр Степанов и Ольга Суровегина. До свидания.
До свидания. Спасибо.